много лет назад. Все мы на набережной в Красноярске гуляли. Вот, и если вы знаете, там, где речь вокзал, там есть пристань, где корабли на север отходят. Вот сейчас там какой-то по миллиону билеты продают, да? Есть такой корабль у нас. Ну, тогда мы были из простых смертных, ездили на Матросове, Чкалове, жили на севере, в Норильске, в Дудинке и ходили туда вот на теплоходе на этом. И однажды осенью, сентябрь месяц, значит, была первая машина, которую мы купили, и тогда позволяли на пассажирские вот эти теплоходы ставить машины. То есть ты за деньги платишь, ставят твою машину, и ее там вместе с тобой потом разгружают в Дудинке. И вот я такой счастливый. Завтра утром в 7 утра у нас мы садимся с семьей, плывем на север. Я поставил вот эту машину, наша первая в жизни, такой весь такой в настроении. Иду по этому кораблю, я в одежде, в шапке, как помню, в теплой куртке. У меня здесь документы, деньги, какие-то доллары были даже, вот, валюта. Иду по кораблю, и мне надо быстрее домой, потому что у меня там планы еще громадье собраться, с родней попрощаться. Вот. А значит, помимо машин, они еще овощи разрешали торговцам возить на пассажирском корабле. Потом это запретили, когда утонул, по-моему, возле Дудинки близняк, если я не ошибаюсь, там кто-то погиб даже. И вот этот проход, где должны люди гулять, он, наверное, там метра, я не знаю, два, может, чуть больше шириной, они заставляли вот этими ящиками. И был вот такой, оставался узкий проход для людей только, для пассажиров. И я иду по этому проходу, и смотрю, эти ребята не русские, они заматывают вот эти вот ящики, которые поставили, и там просто мне негде пройти. Ну, мне либо их ждать, вот то, что там все это загорожено. А я тороплюсь, как бы, и я тут хоп-хоп, а тут, ну, этот бортик, как бы, я за него смотрю, и я смотрю, что за бортиком со стороны пирса придвинут трап к кораблю. И я думаю, ну что мне это ждать, обходить? Я сейчас быстренько за поручни беру, думаю, перепрыгну и по трапу туда пройду. А вы если были, да, на набережной, вы понимаете, что там до Енисея, я не помню, там, ну, метра 3 или 4, там, до самого Енисея. Вот, потому что, ну, она высокая у нас там, причал в Красноярске. И я, значит, беру руками, цепляюсь такой, фау, перепрыгиваю на этот трап, встаю всем своим весом, трап вот так вот поднимается. Вот, он, оказывается, не стоял на корабле, был просто придвинут с пирса. И мы вместе с трапом вот так вот начинаем туда лететь. Я почему это вспомнил историю сейчас, когда мы пели про то, что Господь не подведет. Значит, я... Это доли секунды, вы понимаете, 4 метра — это доли секунды, но у меня четкая мысль. Ну, у меня страх сначала и четкая мысль. Господь не даст мне упасть туда. И я хватаюсь этот трап, и это такая, знаете, такое мгновение такой надежды, такого твердого упования, все будет классно. То есть ты цепляешься за летящий рядом с тобой трап, и ты думаешь, что-то должно произойти, что вы не упадете туда. Вот. Ну, естественно, ты туда падаешь со всеми документами, деньгами, вот, стукаешься параллельно о борт корабля, там, я не знаю, как я себе голову не снес. Там. Ну, и вот такое вот ЧП. Потом был известным пассажиром на корабле, потому что все они обсуждали вот этот чудак, который улетел вчера. Вытащили они там меня, обогрели, как бы это уже отдельная история. Но когда мы поем, что Бог не подведет, я не знаю, как было у вас в жизни, у меня было много ситуаций, когда я думал, Господь, ты подвел. Я не знаю, у вас так было? Но я точно понимал, когда я с тем трапом летел, я думаю, Господь, вот я просто запомнил почему-то состояние полного понимания, что Бог что-то сейчас сделает, и все будет классно. Но я ушел полностью туда. Причем несколько раз они меня вытаскивали, опять уронили, и опять я там. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что Господь не подведет, а что вы будете делать, когда вдруг в жизни вы поймете, Он подвел? Ну, по крайней мере, то, на что я надеялся, оно не произошло. То, во что я верил, я вот прям уповал, а оно так не случилось. А в жизни такие обстоятельства у вас точно либо были, либо точно будут. Это 100%. Аминь. Я думаю, кто уже прожил чуть побольше, они точно знают, что такое в жизни было и будет. Исаия, пророк, 31 глава. Друзья, отрывок, который меня поразил, не знаю, читаю Исаию, много таких мыслей есть хороших, о чем-то я уже делился в онлайне, когда мы еще были. Исаия 31 глава. Мы прочитаем всю главу, у вас должен быть текст сейчас перед глазами. Мы будем размышлять над ним. И здесь Бог Но Бог, как всегда, он, конечно, удивителен. Я когда прочитал эту главу, я еще в ней не вникал, но у меня сразу такие буря негодования, эмоций, как с летящим трапом примерно то же самое было. Ну вот Господь говорит своему народу. Горе тем, которые идут в Египет за помощью. Надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много. И на всадников, потому что они весьма сильны. А на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Но он тоже премудр. И наведет бедствие, и не отменит слов своих. Восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. И египтяне люди, а не Бог. И кони их плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множеству их не уступит. Так и Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сиона и за холм его. Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим и защитит, и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израилева. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч потребит его. Он избежит от меча, и юноши его будут податью. И от страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме. Аминь. Ну, пророков всегда интересно читать. Ты с первого раза вообще ничего не понимаешь, про что речь, да? Ты думаешь, какой-то набор слов, какие-то вообще тут люди, кони, да, там все смешалось, как говорится, у классика. Контекст. На Израиль идет огромное войско ассирское, ассирян. Огромная армия, вооружена до зубов, кони, колесницы, войско, обученное войско, полководцы грамотные. И вот они решили там уничтожить Израиль, Иерусалим, стереть с лица земли. И вот они идут на эту землю, на народ Божий. Израиль, люди вроде не глупые, соображают, их мало, тех много. Что они понимают, нужно сделать? Нужно найти союзников. Кого они находят? Ну, это то, что мы поняли из текста. Египтян, да? Они понимают, у египтян тоже всадников много, колесниц много, армия обучена, армия многочисленна. Говорит, заплатим, договоримся, составим договор, придут, помогут, спасут. Бог видит все это кино, да? И что говорит Бог? Это то, что, я не знаю, как у вас все нормально, когда вы читали сейчас этот текст? Вот. То есть все стыкуется, вот как бы нет каких-то противоречий. Потому что мне они показались с первого раза, я только прочитал текст, и я думаю, ну это странно. Мне немножко странно, на первый взгляд, поведение Бога, то есть его реакция на все это. Ну, то есть что Бог говорит, он сделает, когда он это увидел? Бог говорит, я вмешаюсь в этот процесс, я не дам этому состояться. И я подумал, ну и Бог именно, он против того, чтобы Израиль обращался к Египту за помощь. И я подумал, ну а что в этом плохого? Ну что греховного, плохого сделали евреи, израильтяне, когда они обратились к египтянам? Ну в конце концов, Израиль это, ну, свободное государство, люди, которые имеют право выбирать что-то, да, выбирать союзников, в конце концов, но заключать договоры, искать какую-то выгоду, и в конце концов, ну а что ты будешь делать, когда идет на тебя такое войско и такая армия? Знаете, Бог тут выступает как некий такой монополист. То есть он говорит, слушайте, это моя территория, ну как бы, в принципе, я тут торгую, да, и на эту территорию никого не пущу больше. И они говорят, да нет, Господь, ну мы как бы хотели, ну здорово, мы вроде с тобой двигаемся, но мы бы хотели еще и Египет, ну в отношения, в союзники. А Господь говорит, не дам. Он причем говорит, смотрите, горе тем, которые идут в Египет за помощью. Ну и кажется, Здесь, Бог бы, мог бы, наверное, сказать так. Ребята, Египет вас все равно подведет, да? Все равно он вам не поможет. Поэтому я понаблюдаю со стороны. Понаблюдаю, вы облажаетесь, у вас ничего не получится, и вы в конце концов придете ко мне. Такая реакция Бога была более-менее логична бы. Где бы он сказал, Египет все равно вам не поможет. Но Бог не так говорит. Бог говорит, горе вам, что вы идете в Египет за помощью. И дальше он говорит о своей реакции. Смотрите, Бог активно говорит, я собираюсь в этот процесс вмешаться. Я наведу бедствие, восстану против дома нечестивых, и я простру руку свою, и споткнется защитник. То есть, грубо говоря, Бог говорит, вы заключили договор с Египтом. Да я даже не собираюсь смотреть, как это все будет. Бог говорит, я все сделаю, чтобы это разрушить. А что ты сделаешь, Господь? Он говорит, я простру руку свою, да, чтобы споткнулись воины. То есть, я так понимаю, воины египетские побегут в эту битву, чтобы сражаться за Израиль, да. Господь говорит, а я буду подножки ставить, да. То есть, они будут падать, спотыкаться, и вот все, проиграйте битву. А еще, говорит, я ночью пойду, говорит, колеса в колесницах спущу, говорит, все, проткну их, да, и все, и колесницы ваши разрушу. И что вы сделаете? То есть, знаете, это, я просто пытался это как-то перенести на нашу жизнь. Это если бы у меня был магазин, да, и я бы сказал, так, КБЦ, я бы хотел, чтобы вы продукты в моем магазине покупали. А вы бы сказали, Паш, ты извини, ты живешь в Бобровом лугу, мы в Северном, у нас там Командор, там у нас там Лента, там у нас магниты, там батоны и так далее. Зачем нам твой магазин? У нас есть магазин ближе, во-вторых, там ассортимент больше и цены дешевле. Я бы сказал, придется сжечь все эти магазины, чтобы вы пришли ко мне в магазин. Примерно такая здесь история, да? Бог говорит Израилю, это здорово, вы заключили договор, но я сделаю все, чтобы Египет не смог вам помочь. Он прямо говорит, я буду активно противодействовать этому, я наведу бедствие, я восстану против этого дома, я простру свою руку, споткнется защитник. То есть Бог активную позицию занимает в том, чтобы разрушить всякий союз Израиля с кем-то еще. И на первый взгляд, друзья, это какая-то монополия, да? Это какой-то... вам бы кто-то хотел, чтобы вас так кто-то любил? Я тебя так люблю, я уничтожу всех, кто рядом окажется. Я встречал несколько, общался с семьями, где есть, допустим, ревность. Ревность — это ужасная вещь. То есть, когда в семье кто-то сильно ревнует. И если вы сталкивались с этим, вы знаете, ревность, она разрушает отношения. Потому что человек ревнивый на ровном месте уничтожает все вокруг любимого своего человека. Потому что, чтобы я не ревновал. То есть, чтобы никакого повода не было. И вот такое ощущение, что Бог здесь что-то делает подобным образом. И вопрос встает, и на каком основании? И я подумал, если Бог так делает в моей жизни, теперь себя, да, проецируем. То есть ты пошел, с кем-то заключил договор, на кого-то положился, на какие-то у тебя есть надежды, и вдруг ни в того, ни с сего, вроде бы все договоренности, связи там крутые, да, там, и все рушится. И этот не смог, и этот споткнулся, и у этого колеса спущены, да, или что-то еще произошло. А ты так верил, когда летел с этим летящим трапом, да, что он тебе поможет? Но вместе в воде оказались. И я стал разбираться. Вообще, когда я я возмутился, я прочитал эту главу, я возмутился, я не знаю, возмущили ли вы. Я думаю, если у вас есть искреннее желание понимать Бога, вы тоже бы сейчас, наверное, возмутились, потому что с первого взгляда, действия Бога такие, не вызывают чего-то такого радостного. Я возмутился, стал изучать эту главу и пытаться понять, почему Бог так реагировал. Я нашел для себя один ответ, и я думаю, мы его сейчас в тексте с вами увидим. Я нашел ответ, что Бог, в которого я верю, он Бог-ревнитель, и он воевал не против Египта в данной ситуации восстал. Он восстал не против того, что евреи обратились к египтянам за помощью. Бог воевал за свой народ и за то, что, обращаясь к Египту, евреи это делали, отвергая Бога самого. Бог воевал не за отношения евреев с Египтом или против этих отношений. Бог воевал за сердце своего избранного народа. Потому что, заключая договор с Египтом, евреи это делали, потому что их что-то не устраивало в их Боге. Нет, они не отвергали Бога полностью, но были вещи, которые в Боге их не очень устраивали. И поэтому они вынуждены были в определенных сферах жизни искать помощь где-то извне. Три вещи, которые я вижу здесь в тексте, которые евреев не устраивали в Боге. Во-первых, это то, что Бог святой. И это реально их напрягало. Но здесь так написано. Бог говорит, вы идете в Египет за помощью, вы надеетесь на коней и полагаетесь на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева вы не взираете. И интересно, здесь не говорится на всемогущего Бога, да? Не говорится на Бога, который защитник или заступник, хотя он такой является. Но здесь говорится о качестве Бога, как о его святости. И Бог говорит, именно святость Бога — это то, на что евреи в тот момент жизни своей не хотели взирать. Это то, от чего они хотели отвернуться. Почему они пошли искать помощи у египтян? Потому что если бы они пошли искать к Богу, они бы пришли к Богу какому? Святому. Но видно, тот образ жизни, который они их сейчас вели, он не подразумевал искать помощи у Бога Святого. И поэтому проще было пойти искать у людей, которые примерно живут, думают и действуют так, как ты. Потому что прийти к Святому, это же напряжет. Если твоя жизнь не соответствует, если есть грех, который ты любишь, не оставляешь и который тебя тянет. И евреи в тот момент жизни не хотели взирать на Бога Святого. И вообще святость Бога, друзья, это достаточно такое проблемное качество Бога для человека. Не помню, один из проповедников, сейчас не смогу вспомнить, кто именно, но он сказал потрясающую фразу, которая мне очень глубоко коснулась меня. Да? И он говорит, что святость Бога, вообще качество, что Бог святой, это самое мощное доказательство того, что Бог Библии — это истинный Бог. То, что христиане верят в Бога Святого, это наибольшее доказательство, что христианский Бог, Бог Библии, это истинный Бог. Почему? Потому что никогда бы грешный человек не стал придумывать бы себе Бога Святого. То есть, если бы Бог Библии это был бы выдуманный Бог, то никто бы не придумал себе Бога Святого, правильно? Потому что грешный человек всегда придумывает себе Бога со своими недостатками. С недостатками, которые покроют мои недостатки, которые вместит мои недостатки. Но Бог Библии святой. Бог Библии свят. Он ненавидит грех. Он настолько ненавидел грех, да, что он даже готов был Сына Своего отдать и отдал Иисуса Христа на смерть. Он все сделал, чтобы победить грех и победить смерть. Святость Божия. Датский мыслитель Сюрена Киркегор в 19 веке писал. И интересная фраза, друзья. И я прочитал даже немного про него, про Киркегора. И я понял, что его в те времена не очень любили. Христиане, церковь его не очень любила. И когда я прочитал эту фразу, я думаю, его бы сегодня тоже мало любили. Он пишет. Он пишет про христиан. Он говорит, здесь все очень просто. Про церковь, про христианство. Здесь все очень просто. Библию нетрудно понять. Но мы, христиане, скопище жуликов, которые все затемняют. Но мы бы его тоже, да, недолюбливали сегодня. Скопище жуликов, которые все затемняют. Мы делаем вид, что не способны ничего понять, потому что прекрасно отдаем себе в отчет в том, что как только мы это поймем, нам придется действовать соответствующим образом. И поэтому так классно ничего не понимать. Библия такая сложная книга. «Бог мой, скажете вы, если я так поступлю, это разрушит всю мою жизнь. Как я буду жить в этом мире?» Но в этом же и заключается суть христианства. Ужасающее изобретение церкви, которая стремится защитить себя от Библии и внушить нам, что мы можем быть добрыми христианами, не принимая Библию всерьез. И он заканчивает. «Страшно впасть в руки живого Бога. и даже страшно остаться наедине с Новым Заветом. Интересная, да, мысль? Как она точно отображает жизнь евреев того времени. Ну что нового мы изобрели, да? Мы по-прежнему сегодня человечеству так сложно принять Бога Святого, и поэтому проще пойти куда-то в другое место за помощью, не отвергая Бога при этом. Но на Бога Святого взирать, понять Его святость — это начать ненавидеть грех в своей жизни. Понимать Евангелие, да, простые истины — это же несложно, говорит Сюрена. Не так сложно понять простые вещи, да, любить ближнего своего, прости обидчика, должен кого, прости ему, ты должен кому, воздай вчетверо. Враг у тебя есть, люби его, заботься ему, делай доброе для него, да. Такие истины, ну как их можно еще не понять, да? Но он говорит, ну мы все затемняем, мы всему найдем вот как бы объяснение, комментарии, толкования наложим, да. Потому что если ты понял это четко, это изменит твою жизнь. Ты не сможешь завтра жить, ну, так, как ты жил до этого, потому что Евангелие, оно будет перепахивать твою повседневность. Итак, первая причина, почему евреи, как я вижу из текста, пошли к египтянам за помощью, а не к Богу, это проблема в Боге, Он святой. А со святым не всегда хочется иметь дело. Вторая, Бог мудр. Здесь написано у нас «но премудр он», а в современном переводе Бог, я читал, Бог говорит «я тоже мудр». «Я тоже мудр», говорит он евреям. А знаете, в чем проблема Божьей мудрости? Ну, для нас с вами. Но Писание много об этом говорится. Что в глазах этого мира, это что? Божья мудрость. Это глупость. И это проблема, это серьезная проблема. В глазах мира, в котором ты живешь, я живу. Божья мудрость, когда ты ее начнешь узнавать, это глупость, самая настоящая. И творить добро для врага, это тоже глуповато, да? То есть Божьи мудрые вещи, которые советы он тебе будет давать, они в глазах этого мира будут безумием. Мудрым было, когда на тебя идет большое войско, пойти заключить союз с соседним государством. Это мудро. Это человеческая понятная мудрость. Бог говорит, но я тоже мудр. Ребята, ну, вы руководствуетесь мудростью мира его, чтобы не быть глупыми в их глаза. Потому что как только человек, понимая Евангелие, начинает жить Божьей мудростью, в этих глазах ты становишься, в глазах людей, которые тебя будут окружать завтра на учебе, на работе, ты будешь не совсем нормальным. Они будут на тебя посматривать, похихикивать, переговариваться, тыкать пальцем и говорить, ну это странный чувак. Ну, реально, он странноватый парень, он делает такие вещи, которые вообще неадекватные. А ты их сам не придумал, ты бы их сам никогда и не придумал. Их тебе сказал делать Господь, ты это прочитал в Его Слове. И поэтому Бог говорит, ребята, я тоже мудр, пойдите за мной, и вы увидите эту мудрость в своей жизни. Но человек, вот христианин, да, он всегда на этих качелях, он всегда в этом выборе. Господь, мне идти за Твоей мудростью или мне идти за мудростью мира этого? И евреи, видно, не желая быть такими белыми воронами, они пошли за мудростью человеческой. А Бог говорит, посрамлю мудрость мудрецов, да? И разум разумных отвергну. Апостол Павел, когда понял эти истины, он говорит, я стал безумным ради Христа. В глазах этого мира, он говорит, я готов был стать безумным, глупым ради Иисуса Христа. Итак, первое, святость Божия их напрягала. Во-вторых, мудрость Божия, которая была в глазах мира и всех остальных государств, глупостью полной. Ну и последнее. Бог есть Дух. И египтяне – люди, а не Бог. И кони их – плоть, а не Дух, говорит Господь. Бог есть Дух. А египтяне – это кто? Это плоть, да? А Бог есть Дух. И вот ты стоишь на поле, там огромная армия, там ты их посчитать не можешь. Они все идут тебя уничтожить. Там где-то есть Бог. Он духовен, ты его не видишь, да? А здесь есть такая же армия. Ты ее пришел, посчитал, колесницы, воины, все понятно. И ты веришь Богу, да? Ты ему доверяешь, ты поешь песни, Господь, ты не подведешь, ты не подведешь. И потом на тебя идет эта армия, и у тебя мозги начинают соображать по-другому, да, в этот момент? Потому что верить сейчас Богу, ну, во-первых, мы разобрались, это глупо, да? Но, во-вторых, ты этого Бога не видишь. Я правильно понимаю? И петь Богу песни, когда у тебя все классно, и доверять Ему, когда у тебя все здорово, и верить Ему, это здорово. Но потом, когда ты с трапом туда упал, в воду эту, да, и у тебя там что-то отбито сзади, ты начинаешь думать, это что было? Это как произошло? У меня моя дочь спрашивает, пап, ты хоть молишься за то, чтобы у тебя исцеление там ноги твоей было? Я говорю, дочь, я иногда ночами уснуть не могу от боли. Ну, я лежу, у меня боль идет. И я уже что только не промолил, я уже что только Богу не пообещал. Вот, я уже все что только не перепроверил там в своей жизни. Утром просыпаюсь, опять больно. И ты думаешь, как ты это поймешь? И идет на тебя эта армия, и Бог говорит, я дух, ты меня не увидишь, тебе надо поверить, довериться. Это проверка твоей веры в данный момент происходит. И так проще в этот момент, слушай, где мои связи, где знакомые, где там какие, кто мне поможет, где эта армия, где еще колесницы? И ты начинаешь идти туда. Евреи, почему они так поступили? Почему они пошли к египтянам? Друзья, проблема была не с египтянами. Проблема у них была в отношениях с кем? С Богом. Он свят. Он мудр. Господь, что это за мудрость у тебя? Он дух. Ну ты бы хотя бы явился, Господь. Ну открой глаза, мы бы хотя бы эту армию увидели, твое войско твое. Но не видно ничего. Стою я в этом поле один, да? И все. И это проблема. И заколебалась их вера, да? Заколебалось что-то в отношениях здесь. И поэтому они пошли туда. И Бог говорит, я не дам. Я не дам. И Бог вступается в этот момент. Друзья, и ты, когда понимаешь эту вещь, ты возвращаешься к началу текста, о чем мы говорили, да? Бог говорит, я монополист, я ревнитель, я не отпущу тебя. Я не воюю против египтян сейчас. Вообще проблема не в этом. Проблема в том, что вы уходите от меня. И я встану за вас, за ваше сердце. Я встану за отношения с вами. Я сделаю все, чтобы эти отношения сохранить. Я разрушу вашу всякую надежду. Там у египтян я переломаю ночью все колесницы, чтобы ты пришел ко мне снова. И это борьба Бога за человека. Бога-ревнителя. Чему учит эта история, друзья? Ну какие можно применения здесь найти? Я подумал, ну, наверное, когда плохие обстоятельства в жизни в моей, когда я все просчитал, все должно было быть классно, а ничего не срабатывает, может быть, это Господь, да, стучится в мое сердце сейчас? Может быть, я где-то Его позабыл? Может быть, я где-то от Него отхожу? Может быть, я сориентировался на каких-то связях, забыв про самую главную связь? Я думаю, любые обстоятельства жизни, в первую очередь, они обращают мой взор на Него. Потом я подумал, еще по применению, друзья, ну Бог же это, я же Его Сын, да, Он же для меня пример для жизни, да? Бог является пример для нас. Я должен учиться в жизни жить так, как Бог действует? Или нет? Аминь, я надеюсь. Ну, невнятный аминь, но пусть они хотя бы такие будут. Вот. Так если я должен учитель, значит, я задался вопросом, а за что я готов стоять вот так, как стоит Бог за свой народ? Подумайте об этом. За что вы готовы так же ревностно стоять, как Бог за свой народ? За что вы готовы так воевать идти? За что вы готовы быть или где вы готовы быть монополистом? Я подумал, я просто задал себе вопрос, я подумал, ну первое — это мои дети. У кого есть дети? Вы готовы быть здесь монополистом, ревностным таким, когда вы понимаете, что вашего ребенка куда-то начинают уносить? Я думаю, адекватный родитель. Я много встречал, знаете, таких либеральных взглядов. Ну, да почему вы так молодежь учите? В церкви мы размышляем с ребятами в церкви, и кто-то говорит, ну, человек должен сделать выбор, он должен созреть, поэтому как бы может быть. И мы вот эти вот границы без конца расширяем. И потом у человека появляется его ребенок. И я смотрю, что-то он начинает не так уже широко смотреть. Уже как-то не так все либерально, так вот все как-то свободно, уже нет. Уже он говорит: ребенок, я не хочу, чтобы ты бегал по проезжей части. Ну, как бы тебя может машина сбить. А раньше бы он сказал: ну, вы как-то ограничиваете детей, им надо бегать. Ну, вы понимаете, да? И вдруг ты понимаешь, что когда у тебя появляется твой ребенок, ты готов быть, ну, более как бы радикальным в каких-то вещах. А если вдруг вашего ребенка начнет куда-то уносить в жизни? Да, друзья, я думаю, мы просто свернем горы. Я надеюсь, любой адекватный родитель, он просто перевернет все, чтобы отстоять своего ребенка. Он переломает там все колесницы, он натворит даже иногда и плохих вещей, но чтобы своего ребенка отстоять. Я думаю, это нормальные вещи. Должны быть вещи в моей жизни, ценности, за которые я готов воевать, как мой Бог. А за человека в своей домашке, которого уносит куда-то, вы готовы воевать? Да вопрос, просто можете поразмышлять на домашке своей. Друг за друга своего, у которого все было нормально, но потом его что-то скосило, пришли какая-то ерунда, искушение в жизни, его понесло куда-то. Вы готовы за него воевать идти? Отстаивать, бороться? Я думаю, это принципы, пример, который мы можем взять от нашего Бога. Евреи, мы заканчивать будем, последний момент, друзья, евреи, это интересно. Смотрите, они, говорит, Бог святой. Это напряжло, не пошли. Его мудрость, она странная, мы не пойдем. Мы Бога не отвергаем, но как бы эти вещи пока не готовы принять. Он есть Дух, мне так тяжело, но я его так и не увидел. Одну вещь еврейский народ не учел. Один момент, одно качество о Боге. И здесь оно говорится. Так сказал мне Господь. Как лев, как скимин. Скимин — это кто? Молодой лев, да? Ревущий над своей добычей. И даже вы соберете множество пастухов, и они будут кричать на этого молодого льва. От крика их он даже не содрогнется, и множеству их не уступит. Так и Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холмы его. С кем Бог сравнивает себя? С молодым львом, который что делает? Охраняет добычу свою. И Бог говорит: Израиль не учел одну вещь. Я не только Бог святой. Я лев, который задрал добычу. Голодный лев. И он говорит: да вы хоть всех пастухов с деревень соберите. Стучите палками, кричите. Он говорит, даже у него, говорит, даже мускулы не дернется. Он не обратит на ваше внимание. Он свою добычу вам не отдаст. У меня куры дома есть. Друзья, если вы им насыпите корм голодным и попытаетесь туда залезть, они вас заклюют там. Курицы. Господь говорит: я лев, который не отдам то, что принадлежит мне. Не отдам. А вы знаете, где в Писании Бог еще со львом сравнивается? Где еще в Писании Бог сравнивается со львом? Книга Откровения. Христос. Друзья, книга Откровения. Мы прочитаем этот отрывок с вами. Мы будем заканчивать, но мы прочитаем этот отрывок. Мы должны с вами эти вещи понимать. Книга Откровения, 5 глава. Иоанн увидел будущее. Он вообще оказался перед лицом святого Бога, там в вечности, где уже не земная жизнь здесь, бренная, телесная, а вот там уже вечная, там все решено и понятно. Иоанн там оказался. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть эту книгу и снять ее печать? Никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу и посмотреть в нее. А что это за книга? Книга жизни, друзья. Никто не мог раскрыть. Вы представляете, он говорит, везде искали, на небе, на земле, под землей. Все изрыли. Никто не мог открыть эту книгу. И знаете, как он отреагировал? И я много плакал об этом. Я много плакал о том, что никто не нашелся достойного раскрыть и читать эту книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, Не плачь, сынок, не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей ее. Однажды твоя и моя жизнь закончится. Здесь, земная. Сегодня здесь в основном молодежь, мы молоды, мы интенсивны, у нас жизнь впереди, мы вообще не думаем ни о чем. Но жизнь законечена. И ты, и я, мы однажды предстанем пред святым Богом. Впереди вечность. И ты будешь думать, нифига, как я размотал жизнь свою земную. На что я ее потратил? Что я делал на этой земле? Что я сделал для вечного? И эта книга жизни закрытая. И ты будешь рыдать громкими глазами, как Иоанн, потому что никто не сможет помочь тебе. И ты уже ничего не можешь изменить. Жизнь земная закончилась, ты стоишь перед вечностью и ничего поменять не можешь. Нет здесь ничего уже, никаких шансов. И он говорит, ты будешь плакать громко, потому что никто не может прийти и иметь силу открыть эту книгу жизни, вписать туда твое имя и подарить тебе вечность. Потому что ты здесь все размотал. Но есть лев из колена Иудины. Есть Господь Иисус Христос, который написано «победил уже». На Голгофском кресте за тебя и меня, за твои и мои грехи. Он одержал победу над смертью и адом для того, чтобы подарить тебе вечность, для того, чтобы вписать твое имя в книгу жизни. И тебе нужно иметь отношение с этим львом, с этим Иисусом Христом, который приобрел тебя для себя самого, чтобы ты принадлежал Ему, чтобы ты был как та добыча, над которой Он стоит и никому ее не отдаст. Он говорит, тебе нужно прийти однажды ко Мне и сделать Меня своим Господом. И этот лев, который поддержал победу на Голгофском кресте, он всю твою жизнь сражался за тебя. И он сражается за меня каждый день моей жизни и за вас сражается. И многие обстоятельства жизни, которые у тебя происходят, они тебя не устраивают. Да это, скорее всего, Господь, лев из колена Иудина, охраняет тебя, бережет тебя, разрушает твои планы, разрушает твои мечты, не дает тебе какое-то желаемое, о чем ты хотел, ограждает тебя. Он говорит, не отдам, ты не понимаешь, ты что-то не видишь, защитю тебя, встану оградою. И я думаю, это удивительная милость для нас. Аминь, друзья. Это удивительная милость верить в такого Бога, Господа Иисуса Христа, льва из колена Иудина, который одержал победу на кресте и воюет за меня сегодня, пока я живу в этой земной жизни. Не оставляет, друзья. И часто я по жизни, зная себя, я цепляюсь за этот летящий трап. И думаю, все будет хорошо. Господь говорит, конечно, только дело не в трапе. Дело в том, что я есть в твоей жизни. А с трапом ты упадешь туда. Но я тебя оттуда потом вытащу. Давайте помолимся.